Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии. Владыка, здравствуйте.
Добрый вечер.
В этих беседах, я напомню нашим радиослушателям, мы с Кирой беседуем с нашим гостем о пути к вере и традиционно о пути к священству, а в вашем случае, видимо, еще о пути к епископству, чтобы быть точным. У нас же часто есть представление о том, что священниками рождаются. Вот есть человек на амвоне, стоит он в облачении. Нам кажется, что на роду было написано быть священнослужителем. А часто мы узнаем, что это путь сомнения, это путь поиска и путь выстраивания отношений с Богом. Поэтому, наверное, такой разговор вот о вашем пути может для многих слушателей как-то быть соотнесен с их вопросами, их путем, их поисками. Вот поэтому об этом хотелось бы сегодня с вами поговорить.
Митрополит Антоний Сурожский писал о том, что на пути к Богу очень важно увидеть в глазах другого человека свет вечной жизни. Владыка, был ли в вашей жизни такой человек, который, может быть, перевернул ваше отношение к внутренней духовной жизни, отношение к Богу, отношение к духовному пути, несмотря на то, что вы сам человек из священнической семьи и сын известного протоиерея?
Ну, вы знаете, если говорить о пути к священству, то всякий будущий священник должен сначала воцерковиться. И наиболее трудное – это как раз для детей из семьи духовенства, потому что кажется, что ему, вот, как вы правильно сказали, на роду написано быть священником. Это совершенно не так. И, во-первых, ему еще ни на роду не написано быть христианином. Вот, это очень трудно воцерковиться. Бывает, что так от сына священника ждется святая жизнь, потому что у него такой знаменитый папа там, или знаменитые деды и прадеды. Вот. А у него свой путь. И этот путь бывает, знаете, как в биатлоне, со штрафными кругами. И штрафных кругов может быть много. Вот. И не всегда можно и до финиша доехать.
А вот. У вас были штрафные круги?
Вы знаете, у меня больших штрафных кругов не было. Я являюсь классическим примером такого церковного сына священника, который, если говорить о внешней биографии, прошел ее без штрафных кругов. Вот. Но если говорить о пути к вере, то как ректор семинарии я вижу, как многие дети священников, папы которых приводят или приводят за ручку или даже за ухо в семинарию, как им бывает трудно и не всегда хочется. Каждый сын священника должен иметь полный выбор, причем этот выбор должен быть очень осознанный. Вот. И воцерковление очень важно, встреча с Богом важна. Вот. Вы хорошо сказали, вот привели цитату митрополита Антония Сурожского, отношение вот причастия к церковному преданию через зрение опыта другого человека. Это очень важно. И, кстати, не всегда сердце еще откликается. Бывает так, что служит великий духовник, великий старец, имеющий опыт молитвы, и рядом с ним стоит множество людей, но они, причем будучи сопричастниками этого опыта, из 100 человек один откликается, а остальные 99 не видят и не слышат. Это тайна вообще, когда как тайна любви, так и тайна призвания, когда сердце откликнется.
Владыка, но мы часто слышим о том, что дети из священнических семей какие-то свои искушения проходят, именно потому, что это семьи священников. А вот как это выглядит на практике? Вот нам, детям не из священнических семей, вы можете рассказать? Вот, казалось бы, потому что вот папа служит, все хорошо, на службах, наверное, часто, и в алтаре, само собой. Казалось бы, ну вот она, благодать близко. А в чем трудность-то?
Ну, не то, что благодать близко, близко священническое служение. Причем для каждого ребенка из семьи священника, как сын, так и дочери, кстати, священника, это одинаково, близка вся жизнь священника во всей ее полноте. И ребенок слишком рано, до младенчества, видит и славу, трудности, и рост своих ранней приближенности, несколько иное вообще, так сказать, такое мироощущение, иное существование, да. Вот, и потом проблема традиционная в том, что каждый священник, он же любит своих детей, да, и он от них очень многого хочет и ждет, вот, и производно от этого, что он зачастую давит, вот. И поэтому дети священников, они, с одной стороны, видят церковную жизнь, причем, к сожалению, надо признаться, не всегда видят и хорошие, бывает, видят и грехи священников, вот. И есть традиционная проблема духовенства, когда мы живем, бывает, двойной жизнью, что мы в церкви мы одни, а за пределами церкви немножко другие, и причем это немножко другие как раз в семье. В отношении с супругой, в отношении с теми же детьми, да, вот. Излишняя требовательность, вот, давление при воцерковлении, и это формирует, в общем-то, особые проблемы. Вот, и особенно давление при поступлении в семинарии – это известная проблема.
Ну, вы об этом сказали, да. А вот когда вы вспоминаете свое детство именно вокруг храма, что первое на ум приходит? Какие самые яркие детские воспоминания?
Знаете, я все-таки с детства полюбил церковь, именно вот все церковное. Мне всегда все очень нравилось. Мне нравилось быть пономарем. Вот я мечтал быть пономарем. Вот, и сейчас с умилением вспоминаю, как нынешний митрополит Иннокентий, он сейчас в Литве служит, да, а там был священник Валерий Васильев, наш настоятель. Вот нас там в алтарь не всегда пускал, и правильно, мальчишек маленьких, а я как-то очень хотел и рвался. Вот. Я очень любил церковное пение, вообще все церковное очень любил, вот, а вспоминаю, собственно, службу. Я с детства привожанин и приношанин храма Рождественно-Предечной Красной Пресни, замечательные пресненские службы, вот, и, конечно, огромное впечатление – это лавра Троицеркова. Для меня это, так сказать, ярчайшее.
Вы были знакомы с архимандритом Кириллом Павловым?
Ну, с отцом Кириллом я не то, что был знаком. Я, когда решал главный вопрос своей жизни, советовался с ним. Вот. Ну, я учился в то время, когда он был духовником лавры.
А главный вопрос жизни – это вопрос какой был?
Рукоположение?
Главный вопрос жизни – это был вопрос окончательно определиться своим путем. Вот. И в данном случае мне хотелось какого-то большого совета. И большой совет я как-то доверился отцу Кириллу, я его получил. Вот. Ему многие доверяли.
Мы речь шла именно о монашестве, то есть монашество,
ну, да,
или белое священство?
Семейная жизнь монашества. Нет, я не играл здесь в русскую рулетку, так сказать, не бросал монетку. Вот. Ну, у меня какие-то... Это было очень длительное обсуждение, многолетнее обсуждение. Это выбора пути. Вот. И мне хотелось какие-то, знаете, окончательные акценты расставить, скажем так.
Ну, не входя в, само собой, интимную сферу этого духовного выбора, а что все-таки вам казалось таким привлекательным в монашестве, важным? Что вас грело, согревало при мысли об этом пути?
Вы знаете, монашество – это многообразный путь, и каждый видит в этом свое.
Но он не популярный, мягко так скажем.
А он и никогда не был популярным, собственно. Угу. Он и не должен быть популярным. Монашество – это не удел всех. И, кстати, если монашество было бы очень популярным, это бы тоже вызывало бы некоторые бы вопросы. В чем такая излишняя популярность монашества? Это, я считаю, что нормально, когда популярна здоровая христианская семья. Это, и, кстати, я в семинаре, где я ректор, я достаточно жестко стою на том, что всякие поползновения юношей, особенно новопоступивших к монашеству, вот, я даже не слушаю и разговор веду только на выпускном курсе практически, то есть после 5 лет обучения. И, кстати, опыт показывает, что все младенческие мечтания, знаете, о красивых одеждах, об этой романтичной загадочности монашества, обычно год через 3 обучения семинарии отлично пропадают, находится та единственная неповторимая. Вот, и я благословляю, и даже не вспоминаю о каких-то разговорах бывших на первом курсе о монашестве.
Но у вас не пропали, Владыка.
Вы знаете, мне нравилась церковь, служение церкви. Для меня монашество было возможностью всецело послужить церкви, не отвлекаясь ни на что. Вот, я был готов к любому варианту монашества, и к монастырскому, и к немонастырскому. Вот, для меня не было здесь какие-то принципиальные проблемы. Вот, хотя я по себе чувствовал, и те, кто меня знали, тоже чувствовали, что я могу быть полезен как в таком деятельном монашестве. Ну, собственно, что и случилось.
Вот. У нас один гость в программе рассказывал такую вещь. Он тоже преподаватель семинарии, наблюдает много лет за поступающими семинаристами и говорит, что вот приходит молодой человек, тишайший, смиреннейший, глаза светлые. И, конечно, все вокруг, ну, это будущий монах. А опытные пастыри смотрят и говорят, сейчас пару лет пройдет, остепенится, найдет матушку.
Чуть-чуть перебью. Во-первых, тишайший, смиреннейший может быть отличным отцом. И это, может, какое счастье быть для жены, сказать, что муж не хулиган, не забияка, сказать, а хороший, благочестивый, спокойный, добрый пастырь. Да? Среди моих друзей, кто в монашестве, много людей весьма активных. Вот, я вообще здесь считаю, характер не имеет никакого отношения.
Вот ты, наверное,
вторая
это имел в виду, да?
Да? Когда тот же вот пастырь говорит, что а есть другой пример, когда приходит, ну, скажем мягко, разгильдяй. Да. Такой, что просто клейма негде ставить. И смотришь, через 2-3 года, рассказывает священник, как-то он начинает в сторону монашества смотреть, потом действительно постригается, и все видят, что это его, и ему удается, он находит себя. Вот тоже такое, видимо, вы об этом примере тоже говорите.
Вы знаете, вот это такая очень крайне трепетная область вот принятия таких решений. Потому что здесь речь идет о счастье, где человек себя найдет, где он будет счастлив. Вот. И вот услышать вот эту душу, услышать, где твое счастье, это, знаете, тайна, ну, прикосновение такое.
Тайна при этом звучит, наверное, для кого-то, может быть, даже парадоксально. Для меня парадоксально в том смысле, что мы привыкли счастье ассоциировать с семейной жизнью, как правило, не говоря уж обо всем том романтическом грузе смысла, в котором на слове «счастье» лежит. А вот счастье для монаха – это что? Что такое счастье в монашестве?
Понимаете, мне кажется, счастье парадоксально, в принципе, одно и то же, генеральное. Все равно счастье – это единение в любви, понимаете. Вот. И оно реализуется в семейной жизни в одном варианте, монашество в другом варианте, но генерально все одно. Вот. Если человек находит вот эту любовь, вот, и эту любовь он наполнен, он счастлив. Вот. А потому что и тогда все проблемы, они являются, ну, ничтожными и ничем. Если он не находит вот этой любви, то что там, что в одном, что в другом случае – это ад на земле, и это рассказывать не надо. То есть я, как раз наоборот, я об этом могу говорить часами, потому что этого ада я тоже вижу немало.
Владыка, но ведь эту любовь можно найти, я имею в виду, с Богом и в семье. Я не к тому, что я пытаюсь тут в пику что-то сказать. Да. Я просто для себя пытаюсь это понять. Получается, что в монашестве, ты еще не будучи монахом, чувствуешь, что в монашестве она глубже, что ли?
Понимаете, мы находимся в таких вот вопросах, где не всегда все можно выразить словами. Как вот в любви между мужчиной и женщиной, когда начинаешь препарировать, получается все неправда, да? Так вот и здесь, понимаете, с одной стороны, для всяких эмоциональных юношей и девушек, которые ищут, иногда полезно препарировать и хорошо разобраться, да? Но все-таки на каком-то уровне полезно, да, и замолчать, да, и оставить человека. То есть, понимаете, для меня эта тема очень близкая, потому что я занимаюсь этим очень много лет. Да? Вот. И здесь все очень много вариантов. Но иногда тому, кто стоит у принятия решения, это не обязательно только священник или там ректор семинарии, это может быть и отец в семье, и мама в семье, да, и старший по работе. Вот. Если ты чувствуешь, что через тебя происходит какое-то решение, то нужно самому, во-первых, очень сильно молиться, что Господи, чтобы не, знаете, в принципе, не навреди, да, что яви свою волю. Вот. И самому быть крайне тактичным, внимательным. И уж если ты чувствуешь, что через тебя нужно что-то, ну, через тебя что-то делается, да, ты даешь совет, ну вот будь очень аккуратен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владыка, у вас в семье, получается, из четырех сыновей, у вас в семье, я имею в виду, в семье ваших родителей, из четырех сыновей три священнослужителя.
Да.
Вы и отец Павел, и еще ваш...
Отец Иоанн.
И отец Иоанн. Как так получилось? Вот вы говорите, что нельзя давить. Насколько я понимаю, отец Павел нам очень много рассказывал, что отец Константин как раз не давил.
Вы знаете, наш папа, отец, кстати, Островский, вот отец у нас, да, братьев Островских, он человек такой по натуре очень сильный. Вот. И его выбор веры был выбором таким взрослого человека. И очень осознанным, и очень личным. И он... Знаете, это был некий пример для нас всех. Вот, сильного мужчины, который такой интеллектуально развитый, да, могущий защитить, обосновать свою веру, который идет по этому пути и с каким-то таким вот большим движением, да. Поэтому для нас, мальчиков, тоже по характеру таких весьма активных, пример отца, такого высокого слова мужчины, а кроме того, и священника, он был, конечно, очень велик. Вот, и хотя пути у всех нас были очень разные, и мы все к священству пришли по-разному, вот, но в итоге, думаю, этот пример сыграл свою роль и значение. Вот. А в отношении давления, понимаете, тут очень сложно не давить. Я прекрасно понимаю этот вопрос. Вот. Как не давить, когда ты любишь, когда ты чувствуешь, что так надо? Но это уже некое искусство, уметь где-то отступить.
А чему главному вас папа научил примером именно как пастырь?
А папа научил нас жить по-христиански всегда. Знаете, я расскажу для себя весьма позорный случай, но он, знаете, на всю жизнь меня как-то поразил.
Так.
Вот. Когда я был школьником, я еще советский школьник, а папа стал священником еще в советское время. И вот мы шли как-то по улице, папа шел в рясе с крестом, а я шел в форме, мне как-то стало стыдно, знаете, вот, да, немножко неудобно, что папа идет в церковном. И я как-то папе это намекнул, сказал, папа меня очень сильно отругал, что мы должны всегда следовать своим убеждениям и не бояться своих убеждений. Я был в младшем классе школы, но я как-то, знаете, мне это очень понравилось. Я это очень запомнил, вот, что не надо бояться. Вот. И как-то, в общем, следуя этому примеру, ну, вот, в общем, как-то было очень ярко.
Хочу вас спросить про епископство. Тоже переход, тоже некая веха. Или нет? Или это вот просто путь и не
было никаким для вас? Вы знаете, когда должно быть призвание к священству, тогда должно быть призвание к архиерейству. потому что за кажущейся внешней благолепностью богослужения скрывается, собственно, служение. Вот, если Бог призывает священника к высшему служению иерархическому, то Господь и помогает, и направляет, и наставляет, и дает счастье самому епископу. Вот, потому что епископ тоже прославлен христианин. Каждый любой архиерей должен жить по вере, исполнить заповеди Божьи, готовиться к вечности. И никакие заповеди не снимаются с архиерея. Вот. Но в отношении служения требуется призвание, вот, и следование призванию. Вот. Веха, да, это веха, конечно, это новый этап служения. Но вы знаете, если проводить грань между мирянином и священником и епископом, то, конечно, между мирянином и священником разница гораздо больше. Епископство в данном случае как такая высшая форма священства.
Когда речь заходит с гостями вот о епископстве, об архиерействе, вспоминаю историю из недавнего прошлого, когда одного священника призвали к епископству, благословили на это. Он к тому моменту уже много лет был вдовцом и не собирался ничего менять. И, как я понимаю, вот там в ночь перед хиротонией ему позвонили, сказали, знаете, вот она перенесется там на какой-то день, на несколько дней. И он ответил епископу, который его, собственно говоря, должен был рукополагать, а может, вообще отменим? Может быть, не надо все-таки меня делать епископом? Я не хочу. И тогда тот епископ среагировал, что меня так согрели ваши слова, я так порадовался, что вы так сказали, вот тем более вам нужно быть епископом, если вы так устроены. Вот что вы о таком устроении сердца думаете? Это, наверное, правильно для епископа.
Вы знаете, я знаю, о чем вы говорите, вот, случай известный. Вот, я думаю, что и к священству, что к диаконству, что к архиерейству это одинаково относится. Вот, мы должны понимать суть служения. Вот. И радуясь внешней форме этого служения, поверьте, я когда помню, меня рукожили в диаконы, вот, я был так счастлив, и вот помню, на первую службу я летел прям буквально на крыльях, вот, даже с орарем выйти, вот, и эти ощущения мне как-то вот даже более яркие, чем первая служба священника, вот, важно понимать суть, вот, а суть, собственно же, это молитва, понимаете, некий перелом, происходящий для любого ставленника, вот, после хиротонии, ему неожиданно приходится очень много молиться. Любая служба, самая простая литургия, она длится там час, полтора, если медленно служить. Значит, полтора часа молитвы. Вот. А бывает так, что человек не очень к этому готов. Он все так ходил, там, со свечкой, там, панамарил, там, церковное послушание. А тут, оказывается, миром Господом молиться. Надо помолиться. Я о сущем мире, я о мире всего мира, я о богохранимой стране, я о великом господине и так далее. Вот. И вечерняя служба, и треба, и постоянно, собственно, и для тебя это большой выбор. Или ты превращаешься в актера, и это ужас, поражение, катастрофа. Или ты вдруг неожиданно, знаете, происходит полная мобилизация. Ты должен, собственно, делать свое дело. И на настолько происходят все другие дела, поверьте мне, ко всему внешнему, что к диаконству, что к священству, что к архиеристу, кстати, в том числе, привыкаешь очень быстро. Ну, месяц-два, и ты знаешь устав службы, ты знаешь, как достигать там дикирием-трикирием, где поселить орлицы там, или как что там, какой восло сказать, да. Это проходит, как любое дело. А вот молиться и делать дело церковное, которое тебе поручается, и делать его хорошо, это труд. Знаете, про призвание известный момент, что если ты делаешь без призвания, призвание ведь может одного человека, Господь может поднять немощного до уровня, а другого это сам может и раздавить. Вот, поэтому во всяком деле важно иметь твердое основание. Богослужение и молитва.
Ну вот очень интересно, что вы сказали про молитву и... как бы, даже не как бы, наверное, собственно говоря, так и сделали, противопоставили ее чему-то другому. Когда вот просто пребываешь на службе, там, ходишь со свечкой, но не молишься. То есть можно быть на службе даже священнику, даже церковнослужителю и быть не в молитве.
Вы знаете, это же традиционная проблема. Это огромная проблема почти всех нас. Вот. И, кстати, об этом надо говорить всем, кто в храме бывает. Но еще меньше ответственность мирянина, да? Но больше ответственность священнослужителя. И, кстати, церковнослужитель должен к этому тоже приучаться. И должен вообще к такой к жизни осмысленной. Вот. Для меня это лично это огромный вызов, потому что я по натуре своей человек такой деятельный, любящий многоделие, и мне легко спрятаться за делами от молитвы. И сказать, что, Господи, ты же видишь, что я там и в этой комиссии сижу, и тут документ написал, и тут тебе покадил, и тут мы что-то купили.
На радио
там,
пришли.
И на радио пришел, Господи, зачти мне. Вы знаете, вообще, говорят, такой, слушай, на страшном суде по отчетам нас будет судить нашим и по новостям. Вот. Так вот, и вот, Господи, ты же видишь, я все сделал. А тут оказывается, что не знаю вас, откуда вы, да?
Владыка, ну вот как раз множественность ваших послушаний, ведь действительно у вас очень много, вы заняты очень в церкви, вы ректор Коломенской духовной семинарии, у вас очень много людей наверняка, которые хотят спросить именно вашего совета, да и вообще как-то на Руси к владыкам, к архиереям относились с особым каким-то таким трепетом. Да. Именно их слово считалось...
Три беды было при, да, по, да, по пожарной да. Войне, не приезд архиерея, да. Всем известно. Да.
Вот пробиться именно к владыке и у него там узнать, когда посадки делать, но это я сейчас, конечно, утрирую. И получается, что вы даете советы и людям семейным, и несемейным, и это огромное количество, просто лава проблем.
Целое акафист, в общем. Да. Радость, радость,
да.
Радость.
Да. Радость, радость, радость. А есть ли у вас у самого духовник, к которому да. вы можете пойти, и вот это вот все
вы знаете, спросить у него? У меня есть духовник, и я, в общем-то, при своем служении стараюсь всем говорить, что духовник должен быть у каждого. Вот, и архиерей в том числе, конечно.
Я к чему спрашиваю? Знаете, как у психологов есть супервизия, пойти, если ты не знаешь, что ответить, ты идешь к своему духовнику, и у него спрашиваешь, что ответить человеку. Есть ли такой момент, или у вас уже не случается?
Почему? Да, в данном случае я хочу вас проинформировать, что это нормально, естественно, архиерей имеет духовника. Вот, это, собственно, порядок, и регулярная исповедь священника и архиерея – это есть некая норма. Собственно, здесь нет чего-то такого, знаете, у архиерея исповедуются. Ничего не обычного.
Да нет, нет, конечно.
Это нормально, естественно, пребывать в состоянии постоянной очищения совести и постоянной исповеди. Это нормально.
Вам как архиерею приходится часто исповедовать людей?
Вы знаете как, я прекрасно понимаю свое положение, вот, и возможность использования этого положения, поэтому я сам просто так вот не выхожу вот в храм исповедовать, типа, я служу в храме, где много священников. Вот. Ну, получается по опыту так, что я как раз исповедую в сложных ситуациях, когда требуется именно так вот. Решать непростые вопросы.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что каждый раз мы, когда говорим об исповеди, все время вспоминаем вот это правильные слова о том, что священник только свидетель, а исповедуется человек Богу. И при всей их безусловной правильности, то, как часто мы их произносим, каждый раз, я думаю, остается какой-то вопрос все-таки, как это реализовать на практике. Как не священнику рассказывать, а Богу. Вот для меня, как для мирянина, это каждый раз ну, некое усилие, некую установку, что я себе напоминаю, что нет, вот кто бы ни стоял здесь у аналоя, я общаюсь с Богом. А вот как это переживает священник, что я только свидетель? Ведь мы же волей-неволей приходим к разговору, к беседе, к советам, и даже иногда планово ждем от священника совета, хотя если он свидетель, то, в принципе, чего от него ждать совета? Ты покаялся перед Богом, отходи.
Тема целой передачи или даже нескольких передач, и тут много вопросов, про каждый из которых можно говорить по часу примерно, да? Вот, ну, во-первых, мы по-разному понимаем слово «исповедь», да, и как духовная беседа, как мы на исповедь совершенно в каком-то конкретном большом грехе или малом, да? Поэтому я вообще там откровение помыслов, как, может, высшая форма исповеди уже на уровне, так, на высочайшем, да? Вот, поэтому вопрос о терминах. Но в отношении переживания священника... Во-первых, Господь дает благодать священникам действительно это понести. Это некий факт. Вот. С любовью и с молитвой о человеке мы стоим и слушаем исповедь человека с желанием, во-первых, чтобы Господь вообще нормальному священнику во время исповеди молиться о самом человеке. Да? Вот. И правило такое, что если человек исповедуется и не ждет твоего совета, то его советы не давать. Вот. Ну, кроме случаев каких-то, ну, там, очевидных, где требуется, ну, буквально сказать, знаешь, брат, ты не прав, да? Вот. Но в молчании принять исповедь, помолиться и отпустить грехи человеку, да? Если человек спрашивает совета, вот, и ты точно можешь его дать, вот, дай этот совет, но я сторонник той мысли, что не знаешь, не говори. Вот. И не имеешь опыта, скажи, что не имеешь опыта. Я вот да, сейчас уже будучи архиереем, и отвечая тем же студентам или священникам, когда меня спрашивают вопросы семейной жизни, ну, какие-то вопросы, конечно, я в силу просто общей грамотности знаю. Но многие вопросы я не знаю. Я не имею опыта семейной жизни, решения сложных вопросов, там, супругов, там, или воспитания детей. Я честно говорю, знаете, отцы, вот, ну, у нас есть вот тот, сходи к нему, посоветуйся. Я не знаю. Вот. И я считаю это правильным. Или там, ты подожди, я спрошу, и потом отвечу. Это честно. Хуже, когда мы боимся и начинаем что-то нести от ветра головы своей и какую-нибудь благочестивую чушь, только чтобы нас не подумали, что мы не знаем. Вот. Но сам я первым стараюсь не лезть.
Владыка, мы уже 2 года ведем этот цикл программ «Путь к священству». И очень часто мы задаем вопрос, что сложнее всего в служении алтаря. И часто священники говорят, что это исповедь. Кто-то говорит, что очень сложно, когда ты бьешься с человеком долгое время, а воз и ныне там. То есть через какое-то время он остается, приходит все равно к началу. И это получается, что все твои труды и молитвы, они как бы как будто в пустоту. Кто-то говорит, что, например, там выгорание от количества людей, вопросов, еще чего-то. А что сложнее всего для вас, как для епископа?
Вы знаете, вопрос, на который действительно может быть много ответов, но мне кажется, что вот если главное — это быть цельным человеком. Помните, да, что в первую очередь ты православный христианин, а задача твоя — подготовить свою душу к вечности. Вот. И если эта основа есть, вот, то остальное все, какие бы ни были колоссальные проблемы, решаемо. Если эта основа, ты внутренне от нее отрекся, это страшно. Кстати, это касается не только даже священников, но священников в первую очередь, потому что священники находятся как бы на острие, то здесь катастрофа. Поэтому самое трудное – это сохранить цельность. Не оказаться в ситуации, что ты для одних один, а для других другой. А самое худшее – для всех ты тот, а для себя другой. Быть цельным.
Вот, и как вы сказали, что священник вообще находится на острие. А каково это? Не страшно ли это? Потому что спрос ведь получается совсем другой. Вы знаете, иной, чем даже смирянина.
Я, сейчас могу сказать. Я вижу очень многих своих собратьев и архиереев, священников, которые счастливы, потому что если ты призван, если ты делаешь... Понимаете, мы же делаем не свое, мы же дело Божие делаем. Мы служители Божьи.
В гостях у Святого Вечера епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Вавриентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».